Нового года. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ряд российских партий жалуются на нарушения в ходе региональных предвыборных кампаний. Борис Березовский выиграл в Лондоне иск у ВГТРК. Верховный суд России отказался восстановить в должности бывшего судью Ольгу Кудешкину. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. В преддверии единого дня голосования на региональных выборах в России ряд политических партий жалуются на нарушения избирательного законодательства. В Астрахани в знак протеста против таких нарушений сняли свои кандидатуры с выборов в городскую думу все члены и сторонники партии «Справедливая Россия». Они обратились с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву. Поступают жалобы на засилие административного ресурса и из других российских регионов. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявляет о наличии некого плана «Единой России» по уничтожению политических конкурентов, рассказывает Виталий Камышев.
В своем открытом письме президенту кандидаты от «Справедливой России» утверждают, что выборы в Астрахани превратились в ширму, за которой криминальные круги устанавливают с помощью судов криминальную диктатуру. О ситуации в городе «Радио Свобода» рассказал депутат Государственной Думы Олег Шейн, в прошлом году баллотировавшийся на пост мэра Астрахани.
В Астрахани борьба между обществом, гражданским обществом и теми людьми, которые бандитскими способами осенью прошлого года пришли к власти. Вопреки позиции президента, в Астрахани в ходе выборов в городскую думу этой весной активно стала применяться система досрочного голосования, когда униженных врачей, учителей, работников муниципальных предприятий под угрозой увольнения стали тысячами направлять на избирательные участки, фиксируя каждого пофамильно. Более того, оставляя голосовать в фактически прозрачных конвертах. В этих условиях мы не видели другого варианта, кроме как заявить о готовности «Справедливой России» выйти из избирательной кампании. 10 наших товарищей просили соответствующим открытым письмом в адрес президента Медведева и вложили полномочия в качестве кандидата. Буквально в течение суток после этого вмешался федеральный центр и, начиная с ушедшей пятницы, досрочное голосование в городе фактически прекратилось. То есть попытка провести выборы вот таким образом, она была сломана, хотя, к сожалению, мы по значительной части округов потеряли наших товарищей, но мы не имели другого варианта. Хочу отметить, что, конечно, мы ожидаем таких сюрпризов непосредственно в день голосования. Мэрия уже заявляет о намерении своем привлечь в этот день так называемые частные охранные предприятия, то есть бывших бандитов. То, что они делали и в октябре прошлого года, когда они не пускали к подсчету голосов представителей «Справедливой России», не пускали на территорию избирательных участков ни «Справедливой России», ни журналистов, а в некоторых случаях сотрудников милиции.
Рассказал лидер «Справедливой России» в Астрахани Олег Шейн. Астраханские эсеры призвали земляков к бойкоту дня голосования 14 марта. Испытывают на себе административное давление и кандидаты от «Справедливой России» в Республике Горный Алтай, где 14 марта пройдут выборы в законодательное собрание «Эл-Курултай», говорит руководитель регионального избирательного штаба этой партии Валерий Чебеков.
Сергей Михайлович Миронов, лидер нашей партии, заявлял о том, что напишет заявление в прокуратуру по поводу фактов давления, так как первый зампред правительства Республики Алтай вызывал к себе в кабинет наших кандидатов, которые работают в бюджетных организациях, и говорил им, что снимайтесь, не то у вас будут проблемы, а если хотите спокойно жить. После заявления Сергея Михайловича такое давление прекратилось, но потом оно, как это обычно бывает, появилось через другие структуры, да, уже начали давить там на окружение кандидатов. И, к сожалению, эти кандидаты не выдержали этого давления. Ну, здесь я их понять могу, конечно, дальше жить и работать, и семьи кормить и так далее. И сняли свои кандидатуры. Административный ресурс очень активно используется, это в частности проявляется в том, что практически все чиновники республики, главы сельских поселений, главы районов ездят по республике, собирают сходы села и осуществляют агитацию, что, как вы знаете, запрещено. Кроме того, говорят людям, что не будет должного голосования за Единую Россию, значит, там прекратим финансирование, или не будет капитального ремонта, или не будут строиться школы, больницы, дороги и так далее. Как будто у нас это все делает Единая Россия, не государство.
Отмечает Валерий Чебеков. На пресс-конференции в Москве лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал о существовании плана партии власти, направленного против ее конкурентов на региональных выборах.
Похоже, реализуется некий план, который, по моей оценке, существует. Он состоит из двух частей. Первая часть заключается в том, чтобы убедить, в том числе, и, может быть, даже в первую очередь, руководство страны, в том, что проект «Справедливая Россия» не имеет перспектив и не пользуется поддержкой населения, особенно после того, как ваш покорный слуга критически отозвался о работе российского правительства и продолжает критически отзываться о «Единой России», как о партии, которая на самом деле из себя представляет своеобразный профсоюз бюрократов. Вот эти заклинания о том, что якобы наша партия не преодолевает барьер, является, на наш взгляд, к сожалению, своеобразным таким месседжем для председателей комиссии, которые должны, по логике господ из «Единой России» некоторых, правильно воспринять эти сигналы и, соответственно, считать, как иногда это у них неплохо получалось в кавычках в предыдущие выборы. Я хочу ответственно заявить, у нас будут данные экзит-пулов, у нас есть данные социологии сегодня. Если мы увидим попытки опять фальсификации нарушений, мы это так просто не оставим, а мы будем жестко добиваться справедливости.
Предупредил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Между тем, региональное отделение партии «Яблоко» в Республике Горный Алтай призвало избирателей отдать свои голоса за список КПРФ. Сами яблочники Горного Алтая, как известно, в нынешних выборах не принимают участия. Главный редактор горно-алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов рассказал, что по данным опроса, проведенного этим изданием среди своих читателей, за коммунистов собирается проголосовать больше опрошенных, чем за «Единую Россию».
Мы проводим опрос, где у нас идут 4 партии, ну и мы, кроме того, читателям предлагаем 2 варианта еще, что я не пойду на выборы, и я испорчу бюллетень. Здесь 82 человека участвовало в опросе. Что удивительно, впервые вот 29% опрошенных заявили, что будут голосовать за КПРФ, чуть-чуть меньше, тоже 29%, там 29 ровно, заявили, что будут голосовать за «Единую Россию». Значит, на третьем месте оказалось «Справедливую Россию», у нее примерно 13% опрошенных, еще чуть-чуть меньше ЛДПС, у них ровно 11% от числа опрошенных. Ну и довольно много тех, кто заявил, что не пойдет на выборы.
Несколько иную картину дает опрос, проведенный предвыборным штабом партии «Справедливая Россия». Об этом «Радио Свобода» сообщил руководитель штаба Валерий Чебеков.
У нас полностью репрезентативной выборки нет. Мы проводили опрос только в столице республики и в одном из самых больших сельских поселений здесь. По нашим данным, последним, это буквально 3 дня назад, 43,5% это «Единая Россия», 22,3% это «Справедливая Россия», 18,9% КПРФ, 7,1% ЛДПР.
Валерий Чебеков, между тем, убежден, что власти Горного Алтая готовят массовые фальсификации. Об этом, по его мнению, свидетельствует тот факт, что в городе Горно-Алтайске только 5 представителей «Справедливой России» включены в состав избирательных комиссий с правом решающего голоса. В 18 же случаях им было в этом отказано без объяснения причин. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России в среду принял решение не восстанавливать в должности бывшую судью Ольгу Кудешкину. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации об инциденте на Московской кольцевой дороге 5 марта, когда милиционеры устроили живой щит из машин с находившимися в них людьми. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» осенью 2009 года. Подозреваемые в избиении правозащитника Вадима Коростелева в Новороссийске 27 февраля отпущен под подписку о невыезде до завершения расследования. Предприниматель Борис Березовский выиграл в суде Лондона дело против Всероссийской государственной телерадиокомпании в связи с сюжетом, в котором утверждалось, что Березовский был заказчиком убийства в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Итоговый выпуск. Время свободы». И вот темы программы, которую ведет Андрей Шарый. Движение автомобилистов требует возбудить уголовные дела против милиционеров, выстроивших живой щит из рядовых водителей. Очередной противник Михаила Саакашвили приехал на переговоры в Москву. Борис Березовский выиграл в лондонском суде дело против российского телевидения. Программа «Время свободы» выходит в 20 часов вечера по московскому времени. В Лондоне высокий суд вынес вердикт по иску Бориса Березовского к Всероссийской государственной телерадиокомпании о защите чести и достоинства. Поводом обращения Березовского в суд послужило интервью с человеком по имени Петр, показанное в апреле 2007 года в телепрограмме «Вести недели», в котором утверждалось, что Березовский был заказчиком убийства в Лондоне Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ России, умершего от отравления радиоактивным веществом. В своем сегодняшнем вердикте суд назвал обвинение против Березовского беспочвенными и присудил ему в виде компенсации за моральный ущерб 150 тысяч фунтов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Судья Высокого суда Дэвид Иди, зачитав свое решение, подчеркнул, что может безоговорочно утверждать, что нет никаких доказательств того, что Борис Березовский принимал какое-либо участие в убийстве Александра Литвиненко, и что нет никаких оснований подозревать его в этом. Далее судья заявил, что утверждение Владимира Терлюка, который скрывался в программе ВГТРК за псевдонимом Петр, о том, что Березовский якобы вынудил его дать ложные показания в Лондоне, которые помогли олигарху получить статус беженца, являются ложными, и что жизни Терлюка в Лондоне ничто не угрожало. Цель телепрограммы, показанной по российскому телевидению, по мнению судьи, было поставить под сомнение полученный Борисом Березовским статус беженца и его право получить убежище в Великобритании. Принимая все это во внимание, судья постановил взыскать с ВГТРК и Владимира Терлюка 150 тысяч фунтов стерлингов в пользу Бориса Березовского в виде компенсации за моральный ущерб. В интервью «Радио Свобода» Борис Березовский высказал сомнение в том, что решение британского суда будет иметь юридическую силу в России.
Вы знаете, на самом деле, решение английского суда, я думаю, само по себе для России, как бы, так сказать, мало чего значит, да, поскольку вот этот демонстративный отказ по существу ВГТРК участвовать в процессе, потом демонстративная поддержка генпрокуратуры Терлюка, тоже как бы свидетельство, да и отсутствие защитника, да, у Терлюка, по существу свидетельство вот такого, как бы, ну, пренебрежения некоторого. Другое дело, что для них болезненно это было еще потому, что они там в Москве затеяли процесс, абсолютно такой же процесс против меня, но криминальный, что я, дескать, дискредитирую ФСБ, да, специально. По существу вот тем, что я вот перевел на них стрелки. Но, понимаете, ну, на самом деле, ну, не первый же раз, и Россия не первая в этом смысле, которая отказывалась выполнять решение тех или иных судов, и в конечном счете приходилось выполнять, потому что у ВГТРК есть собственность за границей. И поэтому, если они будут отказываться выполнять решение о компенсации, а речь идет не только о компенсации, да, речь идет также о покрытии судебных издержек, которые значительно превосходят обозначенную сумму компенсации, то мы будем в правовом поле пытаться арестовывать ту собственность, которая у ВГТРК имеется за рубежом.
Говорил Борис Березовский. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И в завершение этого материала добавлю, что представитель Всероссийской государственной телерадиокомпании Зоя Матвиевская заявила в связи с вердиктом в Лондоне, что решение суда ВГТРК полностью не признает, поскольку оно было принято, по мнению ВГТРК, незаконным составом суда и без участия представителей компании. И, как заявляет Зоя Матвиевская, судебное решение ВГТРК будет обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовила Мария Плисецкая.
Европейская пресса напоминает о проблеме педофилии в католических школах. Подобные инциденты имели место в Германии, Австрии и Голландии, пишет британская газета Independent. С обвинениями против своих наставников выступают бывшие учащиеся католических школ. В Германии в настоящее время расследуется 18 из 27 поданных заявлений, сообщает британская телерадиокорпорация BBC. Европейская пресса обращает внимание на длительное отсутствие реакции Ватикана. Ватикан обвиняют в том, что на протяжении десятилетий он хранил молчание и препятствовал расследованиям фактов насилия над детьми в католических школах, пишет «Таймс». Министр юстиции Германии Сабина Лойд-Хойзер Шнаренбергер заявила, что в Ватикане существуют секретные правила, включающие директивы 2001 года, согласно которой даже самые серьезные нарушения должны быть расследованы сначала внутри церкви. Это способствовало сокрытию таких случаев, в особенности, когда дело касалось престижных школ. Министр образования Германии Аннет Шаван заявила, что следует пересмотреть законодательство, касающееся педофилии. Представители либерального крыла католической церкви задаются вопросом, насколько Папа Римский знал о сексуальном насилии в школах, когда был профессором богословия в 60-х годах. После долгих лет молчания Ватикан наконец признал, что эта проблема существует. Представители Римской католической церкви осудили плохое обращение с детьми представителей духовенства и заявили, что церковные власти в Германии, Австрии и Голландии действовали быстро, когда узнали о произошедшем, пишет «Таймс». Ошибки, совершенные администрацией учреждений, находящихся в ведении церкви, достойны особого осуждения, принимая во внимание образовательную и моральную ответственность церкви, заявил пресс-секретарь Папы Римского Федерико Ломбарди. В пятницу делегация германских епископов во главе с архиепископом встретится с Бенедиктом XVI в Риме, чтобы обсудить кризисную ситуацию в католических школах Германии. Многие газеты приводят слова старшего брата Папы Римского Георга Ратцингера, который был капельмейстером в Регенсбургской школе. Директор этой школы очень жестоко обращался с маленькими хористами. «Если бы я знал, что он действовал с такой чрезмерной жестокостью, то я высказался бы уже тогда», — сказал Ратцингер. Он признал, что ему были известны случаи наказания детей, однако, по его утверждению, он занимал очень невысокий пост в школьной иерархии и не мог вмешиваться. О случаях сексуального насилия ему ничего не известно. Хотя события эти очень давние, и им уже более 50 лет, Ратцингер согласился участвовать в полном расследовании обстоятельств, пишет «Таймс».
Европейская пресса пишет также о новом индийском законопроекте. В Индии Верхняя палата парламента одобрила законопроект, закрепляющий за женщинами треть мест в национальном парламенте и в законодательных органах штатов, сообщает британская телерадиокомпания BBC. Законопроект поддержали 186 депутатов из 245, и только один депутат проголосовал против. Несколько мелких партий бойкотировали голосование. Представление законопроекта, начавшееся в понедельник 8 марта, вызвало бурное недовольство оппозиции, и на следующий день 7 депутатов были даже удалены из зала. Проект, впервые предложенный в 1996 году, сейчас поддерживают основные партии Индии. Корреспондент BBC в Индии Сутик Бисвас пишет, что эту конструктивную идею поддерживает значительная часть населения страны. По его словам, в Индии уже предприняты некоторые меры по изменению статуса женщин. Но в целом общество остается патриархальным, и женщины часто сталкиваются с пренебрежением и дискриминацией. Чего стоит только отвратительная практика дородового убийства девочек, существующая даже в самых благополучных штатах Индии. Изменения идут медленно, и то, как в Индии относятся к женщинам, является национальным позором. Бисвас добавляет, что женщины имеют лишь 10% мест в парламенте, а в законодательных собраниях штатов еще меньше. Поэтому Индии придется догонять соседние страны, в которых ситуация лучше. В Бангладеш у женщин 15% мест в парламенте, в Пакистане 30%, в Афганистане по новой конституции более 27%. Депутаты от оппозиционных партий, не согласных с проектом, полагают, что после принятия этого решения представительство меньшинств и социально ущемленных групп населения в парламенте сократится. Оппозиционеры хотели бы установить квоты для женщин-мусульманок и представительниц низших каст. Сейчас в нижней палате парламента женщины занимают 59 мест из 545. Если закон будет утвержден, их количество возрастет до 181. В Индии уже треть мест в местных управляющих советах городов и деревень представляется женщинами. В результате их роль в принятии решений существенно увеличилась, заключает BBC.
Обзор свежей западной прессы подготовила Мария Плисецкая. Продолжаем программу. Верховный суд России в среду принял решение не восстанавливать в должности бывшую судью Ольгу Кудешкину, полномочия которой были прекращены 6 лет назад по обвинению в нарушении судейской этики. Позже Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что была нарушена статья Европейской конвенции о свободе выражения мнения и предписал взыскать в пользу бывшей судьи 10 тысяч евро. За делом Кудешкина следит корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова. Она сейчас с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Но на самом деле коллегия Верховного суда России сегодня рассматривала не жалобу Кудешкиной по существу, а ее жалобу на решение Московского городского суда, который отказал рассмотреть дело Кудешкиной по вновь открывшимся обстоятельствам. А таким вновь открывшимся обстоятельствам Ольга Кудешкина называла решение Европейского суда по правам человека, который действительно посчитал, что в отношении Кудешкиной были нарушены положения статьи 10 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует свободу выражения мнения. И вот, собственно, за это высказанное мнение Кудешкину и лишили полномочий в 2004 году. С тех пор она безуспешно пока пытается восстановиться в должности. Сегодня, выступая в Верховном суде, Ольга Кудешкина указала, в частности, на недавнее постановление Конституционного суда России, который прямо указал на то, что решение Европейского суда по правам человека может и является безусловным основанием для того, чтобы пересматривать дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако представители квалификационной коллегии судей города Москвы не согласились с доводами Ольги Кудешкиной и ее адвокатов, и в частности, выступая в суде, Александра Лопаткина, представлявшая квалификационную коллегию, указала, что ни один вывод Мосгорсуда Кудешкина не опровергла, а кроме всего прочего напомнила, что Кудешкину к дисциплинарной ответственности в виде лишения статуса судьи привлекли за то, что она причинила вред судебной системе и не проявила никакого уважения к судьям, подорвала престиж судебной власти в России. Речь идет о критических высказываниях Ольги Кудешкиной в адрес, в том числе, и председателя Московского городского суда Ольги Егоровой. А кроме всего прочего, Кудешкина заявляла, что на нее оказывалось беспрецедентное давление в ходе рассмотрения ей дела о контрабанде мебели. Вот что сказала сама Ольга Кудешкина по окончании судебных слушаний сегодня, когда стало известно, что Верховный суд отказался рассмотреть ее, отклонил ее жалобу.
Я бы не критиковала судебную систему, а касалось бы критики каких-то других органов, возможно бы суд и принял законное обоснованное решение. Но самое главное, я поражаюсь, что у нас не пересматривают в отношении меня, то есть не восстанавливают мои права, то есть человека, который выступил против пороков этой судебной системы, а те, кто творит это в судебной системе, они продолжают работать, и они, оказывается, не порочат судебную систему и судебную власть. Это знак тем судьям, что бесполезно, то есть не нужно выносить суд резервы, а вынесите, несмотря на то, что даже если вы добьетесь правды в Европейском суде, вас все равно не восстановят. После этого никто, я думаю, из судей навряд ли скажет о том, что происходит в судебной системе. Даже если, говорят, будут заставлять выносить незаконные приговоры под дулом пистолета, все равно судьи будут молчать, потому что они знают, чем это все закончится.
Сказала Ольга Кудешкина, сегодня была оглашена только резолютивная часть решения Верховного суда России, а мотивировка станет известна в течение ближайших 10 дней. Валентин.
Спасибо, Марьяна. За делом Ольги Кудешкиной следила корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
В начале марта газета «Вечер».
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России в среду принял решение не восстанавливать в должности бывшую судью Ольгу Кудешкину. 6 лет назад квалификационная коллегия судей Москвы досрочно прекратила полномочия Кудешкиной по обвинению в нарушении судейской этики. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации об инциденте на Московской кольцевой дороге 5 марта, когда милиционеры устроили живой щит из машин с находившимися в них людьми. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 10 50 подозреваемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» осенью 2009 года. Подозреваемые были задержаны в начале марта. Предприниматель Борис Березовский выиграл в суде Лондона дело против Всероссийской государственной телерадиокомпании в связи с сюжетом, в котором утверждалось, что Березовский был заказчиком убийства в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Руководство ВГТРК процесс бойкотировало. На северо-западе Пакистана при нападении экстремистов на офис благотворительной организации убиты не менее 5 ее сотрудников. Атаке боевиков подверглось агентство World Vision, функционирующее по инициативе США. Иран не считает присутствие иностранных войск в Афганистане средством, необходимым для достижения мира в стране. С таким заявлением выступил иранский президент Махмуд Ахмадинежад после переговоров в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Напомню, что все последние события, новости, радио «Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио «Свобода» Людмила Тилин. Здравствуйте, Людмила. Расскажите, что в первую очередь стоит почитать нашим читателям и слушателям на нашем сайте.
Добрый день, Валентин. Я бы обратила внимание на ту бурную дискуссию, которая развернулась вокруг публикации интервью с бывшим депутатом Верховного Совета России и Ленсовета Мариной Салье. Я напомню, что это интервью было посвящено известному, можно сказать, скандально известному докладу Салье о работе Анатолия Александровича Собчака и Владимира Владимировича Путина в питерской мэрии. Вокруг этого материала идут большие споры, и на сайте уже опубликовано около 500 откликов, и отклики все поступают и поступают, и надо сказать, наверное, это только половина откликов из тех, которые пришли. Тут уместно напомнить нашим читателям и слушателям, что у нас существует премодерация, и мы отфильтровываем те отклики, которые содержат разного рода оскорбления, призывы к национальной розни и так далее, и так далее. Так вот, откликов действительно значительно больше, и мы вынуждены были их достаточно жестко отсеивать. Но те, которые опубликованы на сайте, безусловно, заслуживают вашего внимания. Их имеет смысл внимательно прочитать, потому что среди людей, которые просто высказывают свою точку зрения, есть люди, которые сотрудничали с Мариной Салье в ее бытность депутатом Ленсовета. Есть люди, которые хорошо помнят те годы и могут оценить достоверность тех фактов, о которых говорит Марина Салье. Словом, эта дискуссия сама по себе достаточно увлекательное чтение. А есть и новый материал, который продолжает разговор, начатый Мариной Салье. Это интервью с бывшим начальником контрольного управления администрации президента Российской Федерации тогда Бориса Николаевича Ельцина Юрием Болдыревым. Юрий Болдырев рассказывает о том, как в контрольном управлении администрации президента проверялись те данные, которые поступили из Питера от комиссии Салье. Собственно, к нему и поступил этот доклад, автором которого была Марина Евгеньевна.
Спасибо, Людмила. С нами в эфире был главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Вопрос о возможной покупке России у Франции вертолета-носцев класса «Мистраль» был сегодня поднят коммунистами в Государственной Думе. КПРФ обвинила правительство Владимира Путина в лоббировании интересов западных производителей вооружений. С подробностями побывавший сегодня в Государственной Думе корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Космонавт, коммунист и депутат Светлана Савицкая во время отведенной для политических заявлений жестко раскритиковала тех, кто ратует за покупку французских военных кораблей.
Гражданам рассказывают, какой замечательный вертолет относится «Мистраль», он же и десантный корабль, и как он может решать вопросы. Если вопрос только в этом, только в том, что вот у них есть такие замечательные какие-то достижения, а у нас их якобы нет, то для этого есть военно-техническая разведка, которая прекрасно умеет и знает, как решать эти задачи, если мы что-то не знаем, каких-то секретов, допустим. Похоже, что вместо того, чтобы дать заказ нашей оборонке на производство подобных кораблей, мы собираемся финансировать зарубежную оборонку. Похоже, что у нас в правительстве нашлись лоббисты такого рода размещения наших средств и оборонного заказа. И лоббисты совершенно точно появились, потому что даже в программу президента Медведева, который был с визитом во Франции, воткнули обсуждение данного вопроса. Слава богу, что не подписали пока.
Вице-премьер Сергей Иванов, побывавший на том же заседании Госдумы, признал, что в кораблестроении и радиоэлектронике Россия пользуется западными разработками даже в военной сфере. А бывший первый замминистра обороны России, депутат Госдумы Андрей Кокошин, припомнил, что и Советский Союз не гнушался покупать у капиталистов, причем в самые сложные времена.
Заимствовать иностранные технологии в целом в ряде случаев крайне важно и необходимо. У нас есть советский опыт заимствования технологий. В 20-30-е годы, например, в значительной степени судостроение наше, военное кораблестроение, развивалось за счет сотрудничества с итальянцами. Были построены соответствующие эсминцы и легкие крейсера. Потом даже купили целый тяжелый крейсер у немцев накануне войны для освоения технологий.
Особо же горячим сторонником покупки «Мистраля» выступает бывший первый заместитель генерального прокурора России, а теперь заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Владимир Колесников.
Я за приобретение «Мистраля». И тут несколько составляющих. Прежде всего, это возможность догнать в плане новейшей техники. Это первая составляющая. Вторая составляющая – это сближение наших позиций. Я так понимаю, кажется, доверие между странами, представляющими блок НАТО, и нашей страной. Это путь к тому, что, в общем-то, эта структура, как НАТО, должна претерпеть соответствующие изменения и переходить больше к политической составляющей, нежели к военной составляющей.
Впрочем, некоторые депутаты в приватных беседах рассказывают, что весь разговор о покупке «Мистраля» ведется для того, чтобы российские производители военных кораблей наконец устыдились и сделали свою продукцию подешевле. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди обзор российской и англоязычной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских политических блогах обсуждают будущее страны. Начало дискуссии положил пост Алексея Чедаева о молодом поколении. Чедаеву случилось начать вчерашний день с завтрака в кафе «Шоколадница». Рядом с ним расположилась группа старшеклассников, прогуливавших в кафе первые уроки. Вид мальчиков и девочек из приличных семей навел политического блогера на грустные размышления.
«Мы в их годы были на пустыре или в подъезде с бутылкой пива, либо паленого слунчебряга. А для их поколения уже шоколадницы стоят, вписаны самой установкой на потребление, связаны вещами и укладом. Они никуда не уйдут, они отягощенные добром. В основном родительским, но если брать шире, вообще всем тем добром, которые оставили предыдущие поколения, и которым, чтобы даже просто пользоваться, нужно тратить много времени и сил. Вечно связывает, обременяет».
Чедаеву ответили сразу с двух сторон. Мнение старшего поколения высказал идеолог атомного православия Егор Холмогоров.
«Чедаев принадлежал к поколению, для которого деформированный и разрушенный быт стал нормой. Страна начала разваливаться, когда он еще не перешагнул десятилетний рубеж. К его 16-летию танки уже отстреляли по парламенту. То есть человек рос в мире, который состоял из разрушающихся предметов, а потом стал и вовсе беспредметен, и считает, что по-другому жить нельзя. Я всего на 3 года старше, и еще помню скромное, конечно, советское благополучие, которое не мешало жить и работать. И до сих пор воспринимаю наличие такого благополучия и пресловутую предметность скорее как условие нормальной и продуктивной деятельности и мышления, чем как препятствие».
Молодое поколение в лице пользовательницы Эллен Тхелл тоже высказалось в свою защиту.
Я тоже сидела с пивом на лавочке 3 года назад, с теми, кто сидел в моем возрасте на пустыре с вами. Они поныне там. Так и не нашли других мест для посиделок, не узнали про шоколадницу. В такое поколение уже действительно не стоит верить. Они прошляпили все свои шансы и навеки останутся системщиками в пластиковых офисах. А мы еще на первом курсе задумываемся о том, стоит ли положить жизнь на карьеру менеджера, чтобы понять, что мы не те безразличные ко всему, кроме себя самих, какими нас клеймят. Достаточно послушать дискуссию о русской идее на семинаре по истории России.
Впрочем, пока молодежь с жаром дискутирует о русской идее, российские парламентарии в рабочем порядке решают проблему ее излишней отягощенности материальными благами. Об этом пишет пользователь-уборщица.
Страна стоит на пороге больших перемен, которые почему-то никого не волнуют. Законопроект о переводе большинства госучреждений на самообеспечение проходит согласование в Госдуме. В Госдуме уже решили, что без финансирования не оставят только органы власти, силовые ведомства, СИЗО, детские дома, лепрозории и противочумные учреждения. Остальные, включая школы, больницы, библиотеки, музеи и тюрьмы, должны будут изыскивать средства к существованию самостоятельно.
Англоязычные блогеры рассуждают об экономическом кризисе в Греции и путях его преодоления. Поскольку Греция входит в зону евро, европейские страны не могут остаться безучастными к ее проблемам, однако им явно не хватает позитивной мотивации, чтобы броситься на помощь греческому правительству, столкнувшемуся с огромным бюджетным дефицитом и государственным долгом. Решающая роль в преодолении кризиса принадлежит Германии. Американский историк Уилл Грей подчеркивает неоднозначность ситуации.
В последние 10 лет немцы сделали недвусмысленный макроэкономический выбор. Они не повышали зарплат, установили пенсионный возраст в 67 лет и в итоге добились лидирующего положения, что позволило им сохранить рабочие места. Одним словом, их выбор – работать. Тогда как греки решили отдохнуть. У них короткий рабочий день, ранний пенсионный возраст и раздутый госсектор, но благодаря стабильности евро они имели возможность поддерживать высокий уровень потребления. По сути, греки получали те самые радости, в которых отказывали себе немцы.
Прямая экономическая помощь между странами Европейского Союза не допускается его уставом. Поэтому реальная альтернатива только одна. Либо Греция должна сама решать свои проблемы, пытаясь заручиться помощью МВФ, либо необходимо создать Европейский валютный фонд. По мнению редактора BBC Гевина Хьюита, оба варианта безрадостны. В своем блоге он пишет.
Трудно переоценить, насколько сильно европейские политики боятся, что МВФ поможет Греции и другим странам. Это будет не только унижение, но и вотум недоверия всей еврозоне. Создать Европейский валютный фонд значит признать, что нынешняя система не работает.
Британский историк и журналист Тимоти Гартон-Эш уверен, что какое-то решение политики все же найдут. Однако то, что экономический кризис в Греции оказался поводом для общеевропейского политического кризиса, заставляет его еще раз спросить об обоснованности самой идеи единой Европы.
Европейцы уже достаточно взрослые, чтобы найти решение. В конечном итоге это испытание может даже укрепить еврозону. Однако корень этого кризиса в увядании того опыта и общей памяти, которые в течение 65 лет заставляли Европу бороться за объединение. Память о войне, оккупации, унижении и европейском варварстве, страх перед Германией, в том числе со стороны самих немцев, советская угроза, холодная война, возвращение Европы как гарантия тяжело добытой свободы, надежды на восстановление европейского величия. Все эти глубоко личные переживания имели такое значение для людей вроде Миттерана и Коля, что они согласились даже на еврозону. Смогут ли европейцы продолжить их дело, не испытывая тех же чувств? Есть ли у них аналогичные по силе мотивы?
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России в среду отклонил жалобу бывшей судьи Ольги Кудешкиной, которая добивается восстановления ее в должности. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации об инциденте на Московской кольцевой дороге 5 марта, когда милиционеры устроили живой щит из машин с находившимися в них людьми. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» осенью 2009 года. Подозреваемые были задержаны в начале марта. Предприниматель Борис Березовский выиграл в суде Лондона дело против Всероссийской государственной телерадиокомпании в связи с сюжетом, в котором утверждалось, что Березовский был заказчиком убийства в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. На северо-западе Пакистана при нападении экстремистов на офис благотворительной организации убиты не менее 5 ее сотрудников.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ольга Кудешкина хочет снова быть судьей.
Комментарии экспертов.
Преступление. Арсений Рогинский не видит другого определения для событий в Катыни.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев о географическом положении Абхазии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И у нас на очереди новости экономики. Объем импорта в Россию из стран дальнего зарубежья в феврале превысил прошлогодний уровень более чем на 10%, сообщила Федеральная таможенная служба. После резкого падения в 2009 году в целом импорт в страну увеличивается третий месяц подряд. Какие факторы обеспечили этот рост и в какой степени он отражает общую динамику внутреннего спроса в стране, которая определяет общий рост экономики? Об этом в очередном выпуске экономической панорамы, которую подготовил Сергей Сининский.
Рост объемов импорта в Россию в январе-феврале почти на 9% превысили уровень двух первых месяцев прошлого года. Но можно ли говорить о том, что темпы роста спроса на импортную продукцию в стране намного опережают динамику спроса на товары, производимые российскими компаниями? Из Москвы главный экономист исследовательского центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Рост импорта объясняется не только его восстановлением после серьезного падения в первой половине 2009 года, и не только тем, что в основном иссякли запасы импортной продукции, производственного назначения, потребительского назначения, и теперь ее надо, так сказать, завести, чтобы удовлетворять спрос, который ранее удовлетворялся запасами. Но импорт растет и из-за того, что наметились некоторые признаки роста потребительских доходов. В значительной мере эти доходы идут на отечественную продукцию, потому что повысили доходы в декабре и январе, прежде всего, пенсионерам. Но вся необходимая продукция даже для пенсионеров внутри страны не производится. Например, лекарства, некоторые виды продовольственных товаров. Поэтому спрос предъявляется и со стороны низкодоходных слоев и на отечественную, и на импортную продукцию. А если говорить о продукции производственно-технического назначения, то спрос будет расти прежде всего на импортную продукцию, потому что внутри России в 2009 году импортозамещение наладить не удалось в силу того, что инвестиции снижались, а конкурентоспособных мощностей, конкурирующих с импортом, не было и до кризиса.
Возобновившийся в последние месяцы рост импорта в Россию. Какие факторы обеспечили в большей степени, на ваш взгляд? Относительная стабильность рубля? Необходимость пополнить запасы импортных товаров, распроданные в 2009 году? Или некоторый рост доходов населения вызвал в первую очередь недавним повышением пенсий? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне не кажется, что эти факторы друг другу противоречат. Скорее всего, они, в общем-то, все играют в пользу роста импорта. Повышение покупательной способности населения, конечно, означает, что наблюдается некоторое увеличение потребления. Оно очень незначительное по сравнению с предыдущими годами, но, тем не менее, мы не видим сейчас резкого сжатия. И действительно, фактор достаточно крепкого рубля говорит о том, что население имеет тенденцию сохранять долю импортной продукции в своих потребительских расходах, которая, возможно, была до кризиса, или, может быть, даже несколько увеличивать ее по сравнению с 2009 годом. Поэтому восстановление импорта, скорее всего, связано с тем, что действительно в условиях стабильного курса рубля и продолжающегося незначительного роста доходов просто восстанавливается спрос на импорт. импортные товары.
В 2009 году в целом объемы импорта в Россию сократились на 37%. Теперь импорт вновь постепенно увеличивается. Но учитывая, что в отличие от ситуации после кризиса 1998 года, роста импортозамещения в России на этот раз не произошло, можно ли предположить, что в ближайшие месяцы внутренний спрос в стране будет расти главным образом именно на импортную продукцию? Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Импорт быстро растет, когда растут доходы населения. Сейчас рост доходов может носить временный характер, и после вот этого скачка, связанного с повышением пенсии в конце прошлого года, начале этого, дальнейшего роста доходов может и не быть. Импорт будет расти до тех пор, пока не произойдет восстановление запасов импортной продукции, некоторого восстановления запасов, и пока есть рост спроса на те отрасли, которые удовлетворяют потребности экспортеров, то есть машиностроение для экспортеров. Но тут все завязано на динамику экспорта. Если экспорт прекратит рост после того, как, допустим, прекратится создание металлического фонда в Китае, и Китай сократит свои инвестиционные программы для охлаждения перегретой экономики, мы можем получить ситуацию, когда наши экспортеры затормозят, и затормозят обслуживающие их отрасли, которые предъявляют спрос на импортную продукцию, и, соответственно, мы получим общую стагнацию спроса, что будет наиболее таким вероятным сценарием для второй половины этого года.
Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я бы говорила о том, что, наверное, темпы роста импорта, они не будут похожи на 20-30%, которые мы видели до кризиса, но, тем не менее, мне кажется, что увидеть 10-15% роста импорта в этом году вполне возможно. Мое опасение, оно больше связано с тем, что хотя в этом году мы вроде бы видим сейчас замедление темпов роста цен в России, тем не менее мы все-таки говорим про достаточно существенный уровень инфляции. И сохраняющаяся инфляция, она говорит о том, что, в общем-то, конкурентоспособность российских производителей, она будет постепенно сокращаться, но если вот не произойдет какого-то радикального перехода на новый уровень производительности, пока этого не намечается.
По предварительным данным Федеральной таможенной службы, общий объем импорта в Россию из стран дальнего зарубежья в январе и феврале на 8,8% превысил уровень двух первых месяцев прошлого года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Литовская почта переживает трудные времена. Из-за плохого менеджмента и неспособности конкурировать с частными фирмами государственное учреждение оказалось на грани банкротства. Как спасают почту Литвы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В прошлом году литовская почта «Lietuvos Paštas» понесла более 36 миллионов литов убытков, в основном из-за неудачных попыток конкурировать с частными компаниями, предоставляющими почтовые услуги. Поменять руководство этого государственного учреждения стратегического значения правительство было вынуждено не просто из-за бесхозяйственности прежней дирекции. По словам министра сообщений Элигиуса Масюлиса, есть подозрение, что почту Литвы намеренно пытались разорить, чтобы позднее приватизировать за символическую цену. По-другому я не могу объяснить столь плачевные результаты деятельности почты даже в период экономического подъема в стране.
Реальная ситуация хуже, чем было раньше. 2007 года доходы литовской почты уменьшались, а затраты увеличивались. И, конечно, такая ситуация не может длиться, предприятие надо спасать.
Министр сообщений Элигиус Масюлис. По результатам проверок выяснилось, что многие сделки, заключенные прежним руководством, были явно невыгодны учреждению. Министерство обратилось в прокуратуру, не были ли в этом случае нарушены общественные интересы. Пока работают прокуроры, а новая дирекция спасает положение, саму почту, что называется, трясет. И это, конечно, отражается на качестве услуг. Что по этому поводу думают сами люди, беседуя с прохожими на улицах Вильнюса.
Сколько раз в году заходите на почту?
Даже боюсь сказать, может быть, перед праздником поздравления, посылки по необходимости, хотя уже теперь дефицита нет, некому посылать. Здесь нужна перестройка, новые технологии, ближе к людям. Почта обязательно должна быть пока в руках государства. государство, как там раньше говорили, надо занять почту, телеграф, мосты и железные дороги. Нет, надо перестраиваться, надо получать прибыль.
Часто ли пользуетесь услугами почты?
Раз в год или два раза в год?
Это в праздники. Сейчас ведутся разговоры, не передать ли почту из государственных рук в частные.
Нет, лучше не будет. Оптимизировать. Работники работают для того, чтобы пользу приносить людям, какая-то отдача.
Вас что не устраивает?
Неповоротливость на самом деле работников на местах, в периферии.
Там почтальон — это первый парень на деревне, без него нельзя.
А есть еще тетя или дядя, который сидит внутри здания. Все. По старинке не хватает образованности или каких-то курсов.
Это были голоса прохожих на улицах Вильнюса. Лишать почтовых отделений маленькие городки и сельские населенные пункты. Благодаря просьбе президента страны Дали Грибаускайте новая дирекция учреждения Литовос Паштас не будет. Лишь в некоторых случаях они будут заменены мобильной почтой. Стационарные же отделения в провинции будут работать меньше, 5 дней в неделю. В ходе оптимизации из 8500 почтовых работников Литвы уволят 1000. Администрация всех почтовых отделений вынуждена периодически отправляться в неоплаченные отпуска. Увольнение 13% сотрудников позволит сэкономить 5 миллионов евро. Оставшимся будет снижена зарплата от 5 до 20%. Сокращение зарплат не коснется почтальонов. В связи с ростом нагрузки она, наоборот, увеличится. Почтальон не просто доставляет корреспонденцию. Как и прежде, он выполняет важную социальную роль. Для жителей глубинки, особенно одиноких людей, он порой становится единственным собеседником, а то и другом. Непопулярные меры по оптимизации почты администрация согласовывает с профсоюзами, что особенно важно, когда в Литве растет армия безработных, официальное число которых приближается к 300 тысячам. Согласно директивам Европейского Союза, с 2012 года почта, в том числе в Литве, перейдет в разряд сугубо коммерческих предприятий. Сможет ли почта стать прибыльной, сохраняя свою ценную для общества социальную роль? Пока проясняются ответы на эти вопросы, учреждение ведет борьбу за выживание и за клиентов. На недавний удар со стороны банков установление в торговых центрах современных платежных аппаратов, с помощью которых можно быстро заплатить за многие услуги, в том числе почтовые. Литовос Паштас ответил объявлением о снижении тарифов в обслуживании населения. Нельзя не сказать и о том, что кроме бесхозяйственности, доведшей литовскую почту до критического финансового состояния, существует и естественное повсеместное сокращение интереса потребителей к ней. Ведь многие, даже люди пожилого возраста, уже заменили бумажную почту на электронную, а прежнюю форму оплаты коммунальных услуг на банковско-интернетную. Однако в Литве в последнее время увеличилось число людей, они даже объединяются в клубы, например, каллиграфии, с удовольствием возвращающихся к рукописным посланиям. И такой разговор с одной из посетительниц вильнюсского главпочтамта не случайен.
Письма пишем.
Носите на центральную почту?
Да. Мои письма не повторяются конвертом, оформлением.
Пишите кому? Близким, друзьям?
Друзьям. Даже в Вильнюс. Мы так общаемся. Не по интернету, а вот таким способом.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Этот час информационная программа «Время свободы» завершила репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа мы поговорим о попытке милиционера в Москве устроить из автолюбителей живой щит, о деле бывшей судьи Ольги Кудешкиной, о переговорах вице-президента США с палестинскими лидерами, о визите грузинского оппозиционера в Москву и об иске Бориса Березовского к ВГТРК. Вы услышите также репортажи в рубрике «Сегодня в Америке». Все это в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такой человек, как Ахмадинежад, который открыто призывает к уничтожению Израиля...
Среди участников голодовки бывший легендарный игрок самарской команды Зураб.
Тестирование, которое проводится раз в год, вряд ли даже...
Если говорить о Кавказе, есть еще одна проблема, это те бандиты, которые...
По информации полиции, все они готовились убить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».